Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Петербургская организация Союза кинематографистов в эти дни переживает нелегкие времена и вполне возможно скоро прекратит свое существование. Громкие скандалы, судебные разбирательства, известия о похищенных предыдущим руководством организации десятков, а то и сотен миллионов рублей сделали эту тему одной из центральных в последние дни в нашем городе. Мы попытались разобраться в том, что происходит, и для этого встретились с только что уволенным председателем Петербургской организации Союза кинематографистов Сергеем Снежкиным. Известный российский кинорежиссер, создавший такие фильмы, как «Невозвращенец», «Белая гвардия», «Сталинград», «Похороните меня за плинтусом» и другие, сценарист, написавший большинство сценариев, поставленным им же фильмам, актер и продюсер, получивший награды многочисленных кинофестивалей, Сергей Снежкин сейчас работает на даче, где ни с кем не общается и никого не принимает. Он пишет сценарий фильма по роману Достоевского «Подросток». Мы встретились с Сергеем Снежкиным в одном из уютных петербургских кафе, где, как я понадеялся, снующие официанты и граждане, громко обсуждающие свои проблемы, не помешают нашей беседе. Сергей Олегович, так что же происходит с Петербургской организацией Союза кинематографистов?
На протяжении многих лет предыдущее руководство Союза сознательно делала все для того, чтобы украсть единственный актив, который есть в Санкт-Петербургской организации. Это несколько гектаров земли и дом творчества кинематографистов. У них это получилось. Фамилия этих граждан Шейдаков, бывший директор. Это вообще какая-то загадочная фигура. Он даже ненадолго стал директором Ленфильма и бесследно исчез. Это профессиональные банкротчики. Люди, которые этим занимаются, это профессиональные банкротчики. У нас ведь в государстве, я случайно обнаружил, оказывается, можно красть на законных основаниях. Закон есть такой, можно красть на законных основаниях. Это называется преднамеренное банкротство. Огромное количество фирм, которые на этом специализируются. Практика очень простая, там никакого ни дарования, ни финансового ума, никаких рошельдских дел там не нужно, поверьте. А выискивают липких, таких же, как, значит, они. В тюрьме это называется пидорастить. Значит, эти липкие берут кредиты незаконные, которые потом не отдают. Суды не являются, суд, соответственно, присуждает это дело. Вот, собственно, схема до омерзения проста. Таким образом, ограблены 800 членов Союза кинематографистов.
А почему не реагировали на все это петербургские власти? Какая у них была позиция?
Как любил говорить такой загадочный человек Ельцин, закавыка. А вот этот Месхиев, который был режиссер и председатель многолетнего правления, он еще успел побывать начальником всей городской культурки. И за это время, как я понимаю, оброс связями, пустил корни в эту систему. И, как я вижу, это не выкорчевано до сих пор. Там была прискорбная история, о которой говорит до сих пор весь город. Это исчезновение 200 миллионов рублей, отпущенных на 9 мая бесследно. Вот ныне, значит, Месхиев и вице-губернатор Китежи, который при нем курировал культуру, занимается другими делами. В общем, ситуация прискорбная. Я был на приеме у губернатора. Единственное, что, значит, город абсолютно четко, я жду этого, когда железная рука города схватит у этого варья, во всех случаях, землю. Земля-то государственная. Сейчас это будет, так я понимаю, сделано. Поэтому эти молодые люди глубоко заблуждаются относительно этого куша.
Все-таки Петербургская организация Союза кинематографистов – часть Российского союза кинематографистов. Какова реакция Никиты Михалкова? Начальство реагирует?
Они собрали деньги, чтобы отдать эти простуженные долги. Но они не хотят эти варьеты, денег не хотят. Они хотят несколько гектаров так называемой «золотой мили». Поэтому сейчас основная борьба идет за то, чтобы мы в судебном порядке обязали их эти деньги в погашении этих долгов принять, которые собрал Михалков. Я так понимаю, что они взяли кредит какой-то, у него там есть связи. Естественно, но это практически единственный ресурс, который нас поддерживает, это наши московские коллеги. Меру своих сил, потому что организация и там нищая. Ну вот как-то вместе боремся. Все, что от меня зависит и не зависит, я сделаю, чтобы эти люди не получили ничего.
Вы не расстроены тем, что вас уволили с поста председателя?
Слушайте, если бы я был религиозен, я бы ломанулся во все храмы и потратился бы на свечи, благовония, курение и так далее. Потому что мне эта должность не нравится. Мне не нравится этим заниматься. Я не умею этого, я не умею говорить с властью. Но вот поскольку коллеги доверили, приходится заниматься этим.
А вы помните, что Ленфильм тоже подвергался атакам рейдеров?
Что интересно, ведь Ленфильм был ограблен по этой же схеме. Ровно по этой же схеме. На протяжении года директор Ленфильма, значит, и прочие граждане, а также с ним связанные граждане Минкульте, продавали так называемые непрофильные активы, банкротили. То есть, если это последний момент ухватил Герман, последний момент, вот просто ускользающий, как хвост ящерицы. Он даже на короткое время объединился с Сокуровым при всей, так сказать, нелюбивой другу, и вот это только им удалось. Но это просто была руинированная такая Брестская крепость. Кино там не делалось, классики наши вымерли благополучно, новое поколение не пришло, потому что с кинообразованием у нас полная жопа, поверьте мне. Я 5 лет преподавал в Ленинградском институте кино и телевидения, и с этим, слава богу, завязал, и теперь чувствую себя счастливым и свободным, и могу заниматься тем, что умею и люблю, а именно написанием сценариев и снятием кинокартин. Посмотрите, как сократилось кинематографическое пространство. А сейчас и Германа нет. В свое время Антона Павловича Чехова спросили, а что будет, если умрет Лев Николаевич Толстой? На что Антон Павлович сказал, а все пойдет к черту. И литературу спросил, не помню кто-то, чуть ли не доктор Булгаков, который лечил Толстого в первую очередь. И я вот эту вещью фразу все время вспоминаю, когда сейчас в городе все, в городе исчезает кинематограф.
То есть инвесторов сегодня нет, в кино никто не вкладывает деньги?
У нас инвестор один, государство. Нету, все это, забудьте, эти лихие 90-е годы, когда там своих любовниц там какие-то понаползли, там, черт знает что, мы долго не могли очиститься от этого всего, этой шелупони хамской. Инвесторы. Инвестором должно быть государство. У нас уникальная совершенно особая в этом отношении традиция, особая экономика. Государство нуждается в киноискусстве, оно, правда, этого не знает. Им никто про это не сказал. Надеюсь, когда-нибудь сообщат. Государство нуждается в кинематографе. Вообще в культурке оно нуждается. Не в этом пресловутом среднем бизнесе, который наш премьер призывает не кошмарить. Я-то, наоборот, призываю, чтобы этот средний бизнес нас не кошмарил. Не грабил, не травил, не продавал торок, который горит, не крал наши дома творчества. Не кошмарьте средний бизнес. Нет, это шайка-лейка, это воровство. Какой бизнес? Средний, крупный, мелкий, воры. Экономика построена на лжи. И 20 лет она строится на лжи. Какая может быть экономика? Какой бизнес? На харите посмотрите. Вот уже действительно хочется в церковь.
Но сегодня государство, как известно, спонсирует только несколько избранных кинокомпаний.
Да, вот знаете, был такой период, назывался семибанкирщина, если вы помните, да? А у нас сейчас девятипродюсерщина. Все повторяется абсолютно. Только криво, косо, карикатурно, вот как эти, значит, отвратительные людишки тогда грабили государство. Сейчас вот такая, значит, держит мазу. Почему? Что это за удивительная идея? Что за успехи у этих людей? Я их не вижу, не ощущаю. Ни эстетические, ни кинематографические, ни тем более прокатные. Знаете, это мы же все сели с карандашами и подсчитали, когда Эрнст начал выпихивать на экраны эти свои блокбастеры. И мы все посчитали, потому что мы знаем, что в рекламу вкладывается еще одна смета картины. Значит, если она стоит 20 миллионов долларов, 20 миллионов еще реклама, еще это, учитывая ресурс Первого канала, это никогда не окупить в прокате. Никогда. А сейчас у него и этого ресурса нет. Но по-прежнему они сидят в этом, Максимов и Эрнст, надувая щеки, изображают из себя выдающихся продюсеров. С какого перепуга? Кто это сказал? Где сертификат? Где лицензия? Где диагноз, анамнез из врачебной семьи? Вот они промеж себя делят и фигачат это дело. Я против. Я считаю, это политикой порочной, абсолютно. Это, знаете, как поросята вокруг корыта государственного, там, хрюкая, только от вожделения хвостики. Вот остальных не подпускают. Я не продюсер, я нанятый режиссер. Но это очевидно для всего кинематографического абсолютно. Это надо ломать, надо придумать нормальную, прозрачную систему. В том числе, вот мы последние силы напрягая, значит, строим гражданское общество. А что такое гражданское общество? Вот там бегают все по выборам. Гражданское общество? Что это такое? Я могу сказать, что это такое в отношении кинематографа. Это когда, например, Союз кинематографистов по определению, организация, которая объединяет киносообщество, влияет на принятие решений, касающихся кинематографа. Вот это и есть гражданское общество. Как? Например, кто мне расскажет, что это за загадочные люди, которые уходят в экспертное жюри? Кто эти люди? Кто их выбрал? Кто их назначил? Я их знаю всех, как облупленных. В свое время Алексеевич Герман, который был вербально велик, ну просто, попасться ему на язык, это вошел в первое творческое объединение, посмотрел на них, на всех, и толстым пальцем вот так обведя, сказал, вы здесь все коррумпированы дружбой. Это было еще при советской власти, слова коррупции не было в лексиконе. Он произнес это, вы знаете, он был правеец абсолютно. А чем там они коррумпированы, я даже боюсь предположить. Не доверяю этому экспертному жюри. Ну не доверяю, не могу я, как-то мною будет принимать решение бывший помощник губернатора Ульяновской области. Он ходит в экспертную жюри по кинематографу. Каково?
А их там много?
Да фига. Раков не выставить до той же Ульяновской области. Здорово. Выдающийся кинематографист. Это я только одного упомянул.
говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о кино, о российском кинематографе, о политике и многом другом мы беседуем с известным кинорежиссером, сценаристом Сергеем Снежкиным. Сергей Олегович, в этом году исполняется 25 лет путчу ГКЧП. Ваш фильм «Невозвращенец», снятый по одноименной повести Александра Кабакова, вышел на экраны чуть ли не за несколько недель до путча. Вас потом оппоненты обвинили в том, что обладали какой-то секретной информацией о готовящемся перевороте. А сегодня вы не хотели бы снять такой фильм?
А вы знаете, у меня была идея, я пошел к моему, на протяжении многих лет, работаю с продюсером, ну, в основном с одними и теми же. Один армянин, один еврей. И одна женщина по фамилии Папеко, девичья, которая тщательно скрывает, окей? Она из Киева. Я пошел к ним и говорю: чуваки, вот у меня тут это созрело воспаленную мозгу. И изложил им, что я хочу. На меня 4 пары древних глаз еврейских и армянских посмотрели и сказали: нам еще жить, придурок. Ласково сказали друзья-продюсеры. Я сказал: ради бога, я уполз.
А расскажите, какой сюжет?
Не скажу. Тайна. Сопрут мерзавцы. Украдут. Варежа кругом.
Но это был бы политический фильм.
Да, а что в этом плохого? Был мощный итальянский политический кинематограф, великий. Вообще был великий кинематограф. Для меня это личное поражение, когда он исчез, так как будто его не было. Ну, просто великий кинематограф, великий, о-хо-хо, какие имена, исчез. Как будто в этой стране ничего не делают, ужас. Я недавно посмотрел новые итальянские картины, господи, какое же это фуфло. Это вообще это не имеет отношения ни к Италии, ни к... Это был великий французский кинематограф. Что сейчас?
А как вы объясните это?
Мещанство, средний класс. Везде к власти приходит мещанство. Везде. Тотально. Вы можете называть это средним классом, креативным классом. Есть одно великая формула. Это мещанство. Великая пьеса «Дачники». Перечитайте при случае. Горький был великим писателем и великим драматургом. Посмотрите постановку великого Бабочкина «Дачники» фильм. И его монолог. Когда творил великий Феллини, Ален Рене там и прочее, прочее, общество было чрезвычайно разнородно. От высочайшей аристократии духа, финансов до такого люмпина. Все стало средним. А на таком фоне не могут рождаться такие фигуры, как Тарковский, как Висконти. Они не воспринимают кино, без зрителя не существует. Вот что происходит. Ведь какой был взрыв в американском кино, какие имена, какие годы, 60-е, когда бум-бум, когда эта прекрасная молодежь вышла и сказала: вот, по ноздри пришло. Как двинулась культура. Это был какой-то взлет ракетный был. Везде живопись, литература, драматургия. А про кинематограф речи нет. Там все эти Шлезингер, Пен, там какие актеры появились. Николсон великий, Фрэнсис Форд Коппола. Это все вот эта культура. Все нету. Блокбастер.
Вы не собираетесь поучаствовать в предвыборной кампании, как, например, Александр Сокуров?
Да я его знаю как облупленного. Поэтому я все ждал, когда он или выплывет министр культуры, или станет каким-нибудь эти самые. Я дождался. Давно живу.
А вам партии какие-нибудь предлагали участвовать в их деятельности?
Никто и никогда. Слушайте, ну я кино снимаю, какое политическое. У меня уже вот сроки горят, сценарий. Вчера продюсер обещал мне порвать задницу на британский флаг. Какая политика. Помните, был великий роман «Похождение правого солдата Швейка»? И там был такой персонаж, трактирщик Палец, осторожный, который не вешался, когда его секретный агент спросил, как он относится к покушению в Сараево. Он сказал: мне насрать, я в политику не вмешиваюсь. И получил пожизненное с оскорблением императорской фамилии.
Трудно быть вне политики. Ваш фильм, например, «Белая гвардия», запрещен на Украине. Как вы это воспринимаете?
Да никак, господи. Что это? Ну, придурки. Вот тот же самый Гасик, он же в Чехии основал партию политическую. Партия называлась «Прогресс в рамках законности». Окей, вот я, если будет такая партия, я первый, что «Прогресс в рамках законности». Я за.
А вообще, какой вам видится ситуация в стране?
Я ее не вижу. Вот я сейчас все брошу и буду заниматься. Единственная у меня многолетняя привычка, я каждый день покупаю 3 газеты. «Коммерсант», «Известия» и «Российскую». И читаю. Но это просто эта привычка нам уже едет, наверное, 50 лет. Все, мое участие в политической жизни – это фарисеизм. Я из врачебной семьи. Если ты занимаешься политикой, или одно из двух. Если режиссер занимается политикой, актер занимается политикой, художник занимается. Первый диагноз. То, чем ты занимаешься, тебя не удовлетворяет. Окей, значит, ты не занимаешься не своим делом. Второе, это значит, ты просто хочешь денег побольше стырить. Все, ничего другого нет, поверьте мне. Про остальных я не говорю, я говорю только про людей искусства.
Да, но мы сегодня видим постоянно всяких актеров, кинематографистов на политических мероприятиях. Они подписывают различные петиции, выступают на съездах партии.
Для меня было открытие. Так получилось, что с моими родителями были дружны множество дирижеров. И когда я был еще ребенком, один из них сказал: Сережа, нет ничего более тупого, чем оркестрант, существа. Ну как эти... Так они с ними работают. И потом, когда много раз я записывал оркестр для своих картин, я из-под тишка стоял, наблюдал, слушал их разговоры в перерывах, и я понял, что имел в виду этот дирижер, еще один дирижер, другие дирижеры и так далее. Это же касается и актеров. Многих. За редким исключением. Но профессия такая. Опять же, все написано, надо только пересчитывать. Аркашки. Господь с ним, относитесь к этому снисходительно. Ну, сидят они в этом. Ну, значит, дела нет, не удовлетворяет их. Ну, какой Хабенский полезет в Госдуму? Он расписан 24 часа в сутки. Расписан 24 часа в сутки. Или там Сергей Леонидович Гармаш, или Гуськов.
Вы только что отсняли фильм о Казахстане и его президенте Нурсултане Назарбаеве. Как вам эта страна, понравилась?
Я подсел на Казахстан. Ну, просто подсел на культуру. Я никогда там не был. Я первый раз приехал, когда меня пригласили. Вообще полтора года я провел и госгруппой. Мне дико нравится эта страна, я абсолютно очарован этим народом. Это такое наслаждение, вся эта степная культура, этот разгильдяйский, по сути, народ с таким поверхностным исламом, который там очень добрым, очень хитрым, очень честным, как ни странно, при всем при этом, восточным. Восток-восток. Очень интересно. Чрезвычайно просто. Я привез оттуда чертову тучу кук, и сейчас да, постепенно это как-то я такой стал гумилевец на этом деле. Гумилев у них, это притча во языцах, это их икона. Вся интеллигенция. Гумилев, 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 Гумилев. Там, конечно, несчастье сильно помогло. Это война. Туда были эвакуированы, например, из Ленинграда лучшие силы. Театральные, кинематографические. Ну, это объединенная студия легендарная. Балет. У них все оттуда, от войны. И тогда было заложено вот это вот мощнейшее, благодаря которой они живут до сих пор, это культурная составляющая. И очень этим гордятся, пестуют. Причем это приобретает, это же Восток, такие гипертрофированные формы. Там ни много ни мало заходит такой бабай пожилой. И прямо при нем говорит: это корифеи нашего искусства. Бабай, все, корифеи нашего там искусства. И он что, корифеи такой. Потом мы сели с корифеем, ну, очень хорошо выпили водки. Все корифейство исчезло. Как-то очень хорошо говорили о кино и все. Очень интересный русский язык архаичный, который сохранился, который принесен был им туда, интонационно во всем этом самом. Конечно, когда там у нас снимались английские, американские, китайские актеры. Мы стояли с этим Хью Фрейзером в степи. Там появился такой на горизонте точка, всадник, батыр. Я говорю: Хью, как?
Невероятно.
Вот. Далее, значит, я очень много раз встречался с Назарбаевым. Я имел с ним беседы. Первый раз у меня привезли в его резиденцию. Сказали, что планы президента изменились. Аудиенция будет 15 минут. Ну, 15 минут и 15 минут. Что? В итоге 6 часов мы сидели, говорили.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. О российском кинематографе, о политике и многом другом мы беседуем с известным кинорежиссером, сценаристом Сергеем Снежкиным. Сергей Олегович, а у вас не сложилось впечатление некой политической напряженности в Казахстане сегодня? Вы знаете, наверное, о последних террористических актах?
Нет, я же недавно сказал, что это поверхностный ислам. У них даже есть там есть такой легендарный у них Фархад Нурсултанович Абдраимов, такой фактически фары, человек, который весит 284 килограмма. И он меня везет и говорит: вот, Олегович, тут был ресторан, мой друг держал. Ох, какой ресторан, какое мясо, какое это самое. Я говорю: а сейчас чего закрыт? Присел на коврик. Я говорю: что это такое? В ислам ударился, у них называется «присел на коврик». Очень иронично они к этому относятся, но ты выезжаешь за пределы Алматы, там какие-то поселки, там натурально, граждане с бородами, брюки заправлены в носки, то есть такая ваххабитщина. Огромная граница с Узбекистаном, она открыта. Огромная граница с Китаем, тоже практически открыта. Это Синьцзян-Уйгурский автономный округ, то есть вот там алеет Восток, будь здоров. И это, конечно, проблема для них, но вот такого не было никогда. Никогда. То, что я сейчас слышал относительно вот этих, ну, значит, какие-то все эти... Ну, я думаю, ну, Анатольевич отгрызет этот с Рустом. Мужчина непростой, прямо скажем. Так что... Но я очарован совершенно им. Это такой, знаете, дядька. Вот, конечно, падишах, конечно, восточный, конечно. Ну, абсолютно очарован. Очень интересно. Очень интересно. И по-человечески, и просто интересно. Знаете, когда интересно общаться, и когда 6 часов сидишь и говоришь там с запоем, а это все-таки президент государства и большого, как ни крути. Я никогда не общался с президентами. Для меня очень ценна была степень откровенности, искренности. Если он обижается, он обижается. Если хохочет, то хохочет. О, как интересно. Никакого протокола, ничего. У меня был эпизод, мы показали им кусочек материала. Это генералы, из которых там, когда путч Назарбаев запирает командующими округами. И один из генералов говорит помощнику Назарбаева: передай своему узкоглазому президенту, что это ему так даром не пройдет. Я посмотрел и сказал: а что это, вот это клевета. Я говорю: что именно, Владимир Владимирович, ну какой узкоглазый? Вот у меня министр все узкоглазый, а я нормальный. Такой чувак очень. Казах. Очень гордится, очень любит, очень правильно русская речь. Очень гордится своей биографией, родителями, там у него обожествление. У него отец писатель, ну, просто натуральный. Так что такое то, что называется на английском языке, которым я не владею, вот этот self-made man. Дальше, значит, мне было очень интересно, я был во всех его резиденциях, в том числе загородных. Ничего вот этого, ну такая, ну не языки и мебель, но стандарт. Казенщина, по большому счету. Вы знаете, я когда снимал про Брежнева, мне его, в конце концов, благодаря великому искусству и Шакуру, в том числе, ну просто жалко стало. Я даже боролся внутри себя, потому что так выстраивались роль, что мне просто жалко было этого. Я делал кино про то, как вот он шел десятилетиями на вершины власти, а когда дошел, достиг, выяснилось, что там ничего нет. Ни здоровья, ни друзей, ни дочери, ни сына, ничего. Арктический холод. И единственное, что у него есть в этом существовании, это воспоминания. Все. И в какой-то момент я понял, и мне даже мои товарищи, вот Мелькумов и Роднянский, продюсеры, там стали говорить: слушай, там уже как-то надо отстраниться. Мы все начали любить, когда меня спросили, люблю ли я Леонида Ильича, я сказал: да, я очень люблю Леонида Ильича в исполнении Сергея Каюмыча. И мы уже начали Каюмыча там как-то, вот я его там уже начал сдерживать, потому что, конечно, это уже стал такой, он стал героем. Я когда смотрел на Назарбаева, я вспоминал свой этот опыт Брежнева, подумал, что это, конечно, уже все другое. Другие политики, другие обстоятельства, другое. Познаны ли мною? Нет, конечно, это все этим, как говорит немецкая пословица, большая жажда, маленький стакан. Поэтому кино закончилось, и, к сожалению, вот... Но вот это прикосновение в основном, конечно, к культуре, это я абсолютно очарован. Я обказахился. И наш оператор Сергей Александрович Мачевский замечательный. Мы все как-то там стали такими бабаями.
Фильм Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками», где дело происходит в России 2017 года, начинается закадровым голосом, который сообщает о грядущей Великой войне. У вас нет такого предчувствия?
Знаете, я очень не люблю Владимировича Ленина. Есть за что. Но какие-то вещи, которые нам со школы и так далее, они как-то самые. Когда он сказал про Льва Николаевича Толстого, примерно следующее, что писатель, мол, типа, а как пророк он смешон. Меня, когда вот эти милые граждане типа Сокурова и Германа начинают войну кликать, они хорошие, они простые. Очень простые, поверьте мне, я их хорошо знаю. Но почему-то им кажется, что они должны быть вот про войну говорить, про духовность. Сокуров, он не такой. Он простой, он материальный, очень. Конечно, он не своим делом занимается, когда он говорит, что кинематограф это не его. Конечно, не своим. Он сделал невероятную карьеру. Невероятную. На торговом поприще, на дипломатическом. А он занимается не своим, потому что тогда при советской власти пришло очень... Это была свободная профессия. Не надо было приходить в 8 утра, там, отмечаться на заводе и в 5 уходить. Диссидентство такое, понимаете, кухня, там все. Граждане уважали до поры до времени. И пришло огромное количество людей. Это Тарковский абсолютно. Сталкер. Человек идет в зону просить здоровья смертельно больной дочери, а возвращается невероятно богатым. Потому что он хотел быть богатым, а не здоровья дочери. То же самое кинематограф. Это такая же зона. Там все мгновенно проверяется. Все на экране. Это метафизика экрана, ничего не сокроешь. И когда начинается там с турбонадум мыслитель Алексей Алексеевич Герман Владимирович. Ну что, ну, ребята, ну стыдитесь, Бога побойтесь. Ну фигач ты там, ну кто ж тебе мешает? Знаете, я относился к тому же Сокурову весьма снисходительно, ради бога. До тех пор, пока он вдруг не стал нас всех учить, занимая место академика Сахарова. Тут я как-то начал напрягаться. Да что же такое, ну какие-то пределы должны быть. Ну просто воспитание элементарное. Войну, там ключ, ну что это.
Сергей Олегович, вы сейчас работаете над романом «Подросток», пишете сценарий. Наверное, это тяжелый, громадный труд.
Да, слушайте, я изнемогаю, ребята. Это все чего-то как-то... Я никогда не сталкивался с такой литературной проблемой экранизации. Никогда, поверьте. Это очень сложно. Да, это сложно, и это понимают все мои соратники, и Мелькумов, и Роднянский, и Гуськов, который уже утвержден на роль Версилова. Это единственный актер, который... И Гармаш на роль Макара, этого странника. Все понимаем, за что взялись. Все. И, конечно, так немножко подрагиваем.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня ситуацию в российском кинематографе, кинофильмы, политические события мы обсуждали с известным кинорежиссером, сценаристом Сергеем Снежкиным. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.